be right there.
В моем докладе речь пойдет о двух поэтах. Игорь Бахтерев, это «Последний абриут», напомню, он ушел из жизни в 96 году, и Сэнди Конрад, Александр Кондратов, 37 года рождения, принадлежащий к филологической школе. Но вопрос, который меня касался, когда я готовила этот доклад, это прикомментирование одного стихотворения Игоря Бахтерева, стихотворение «Элегия», которое он читал на вечере «Три левых часа», написанное в 27 году. Этого стихотворения сохранилось в домашнем архиве Бахтерева 12 вариантов. По крайней мере, вот я знакома с 12 вариантами. И в 8 из этих вариантов присутствует строчка, пародирующая советский первомайский лозунг. Звучит она так: «Труда уду, уда труду». Одновременно с этим оказалось, что у Александра Кондратова присутствует та же самая строчка. Причем встреча этих двух перевернутых первомайских лозунгов произошла примерно в 50-е годы. Вот, собственно, интрига заключается в этом. И я стала разбираться о том, как появились эти строчки, еще доталинктические, в произведениях этих авторов. Итак, в «Элегии» Бахтерева эти строки, как я считаю, являются примером футуристической архаизации автором своих ранних текстов. Поскольку Игорь Бахтерев, мы сегодня уже слышали Валерия Шубинского, восстанавливал по памяти свои тексты, начиная с 1948 года. И у него был большой перерыв в письме периодских текстов. Когда отдельные части стихотворения, строки или слова перерабатывались автором, как правило, расширяясь по объему, путем добавления заумных элементов, использования фонетического письма, приемов шифрования, то есть усечения букв в начале слова, перестановкой букв и так далее. К стихотворению «Элегия» Бахтерев возвращался не раз, что отразилось в авторской датировке вариантов. «Ленинград» 27 год, затем с последующей доработкой в 34 году и затем в 48 году. И вот на полях рукописи 48 года я обнаружила зафиксированный карандашом процесс работы над этим фрагментом текста, представлявшим собой песни пастуха. В раннем варианте слова «песни пастуха» не содержали ничего подобного. Вот первоначальный фрагмент. «Печальный миг и свет поник. Пастух трубит в свою дуду, труда к концу, труда к концу. День завершается дорогой, а на душе моей тревога, которая мне говорят к лицу». И вот строки, пародирующие первомайские лозунги «Миру мир, мою май, слава труду», появляются в этой рукописи именно на полях рукописи 48 года. Характер правки говорит о том, что переработка текста началась с каламбурного переосмысления слова «конец». Первоначально в тексте данного в значении «завершение», в эвфемизм со значением «крайняя плоть» и замена его архаичным синонимом «уд». Затем для создания рифмы «дуду, уду, труду» была произведена перестановка слов в следующей строке. «Труда к концу на уду, труда к концу, уда, труду». И вот основным значением перевернутого лозунга стало в вариантах 50-80-х годов, то есть начиная с 48 года и далее. Интересно тут, что в тексте Бахтерева слово «уд» возникло не путем трансформации из слова «труд», что я сначала предполагала. Поскольку это можно было ожидать, в поздних абериутских текстах использовалось усечение начальных букв. касается Александра Кондратова. Об идеологических лингвистических опытах Кондратова известны и вступительные заметки Льва Лосева к разделу «Филологическая школа в Голубой лагуне». Цитирую. «Все слова русского языка сводились, приводились Кондратовым к корню «уд». Труд – тр-уд. Дудочка – д-удочка». Некоторые дополнительные пояснения содержатся в воспоминаниях Ильи Голомштока. Цитирую. «Элемент этот составлял здесь корень всех слов, имеющих положительное значение. Сут, пут, мудрец, чудо, уд, удочка, пруд». Кондратов сопроводил свою теорию словарем на 200 слов русского языка с этим корнем. Оба мемуариста не называют времени создания идеологического словаря. Датировка осложняется также тем, что Кондратову было свойственно работать над произведениями на протяжении многих лет. Так, ранние его литературные опыты 52-54 годов стали основой для текстов 60-х годов, и датировки циклов «Прекрасная статья» у Юрия Орлицкого, Михаила Павловца, «Три творческих лика Александра Кондратова». По характеру сдвига в словах примеров можно предположить, что замысел удологии относится к тому же периоду, что и работы Кондратова, посвященные теории информации, математическим методам анализа поэтического текста, о времени написания которых, по крайней мере о верхних датах, можно судить на основании данных о публикации. Самая ранняя опубликована в 62-м году, сдана в редакцию «Вопросов языкознания» в 61-м. А также в связи с изучением Кондратовым теории знаков и структурного моделирования языка как методов дешифровки древних рукописей. Лосев упоминает удологию в числе смеховых действий, художественных акций и группы. По контексту воспоминаний ясно, что слово «уд» употреблялось Кондратовым, а следом за ним другими участниками группы, в сугубо определенном контексте и значении. Приведу пример из воспоминаний Лосева. «Одно время мы только тем и занимались, что удологизировали. Помню, как-то по Эрмитажу проходил почтенный старец в черном мундире при орденах. Шарымов сказал ему вслед: „Удмирал, уйдет“». Итак, в филологической школе «уд» употреблялось не в значении общесловарном. Дело в том, что если мы посмотрим в словарях, в словаре Даля, в словаре Среднерского, церковно-славянского языка, в словарях Преображенского и Фасмара, мы увидим, что «уд» там определяется просто как член тела, член, то есть рука, нога и так далее, не предполагая какого-либо особого значения. В филологической школе же употребляли в вполне конкретном значении детородный уд. Именно в таком значении слово «уд» встречается в художественных текстах Кондратова. Простите, приведу примеры. «Ублажали плоть Гордея Гордеевича, нарекали уд его Горынычем». Такой пример. «Крут, кнут, уд, ткнут, ус, сед, влас, нет». Или такой. «Зад, затхл, пуп, щупал, уд, щупал, люд, нагл». Или такой. «Грудастый, удастый». Еще пример. «Уду, мера, горем». Учитывая табуированный характер слов этого ряда, в том числе в лексикографической литературе и при описании источников в рассматриваемый период времени, установка найти скрытый в словах «уд» по определению содержала провокативное начало. В переизданном в 1958 году в серии «Литературные памятники» сборники «Древние российские стихотворения», собранные Киршей Даниловым, были сохранены купюры соответствующей лексики, а также, что также могло дать повод к рождению удологического сюжета, поиск обнаружению скрытого. Упомянем и увлечение близкого круга Кондратова фрейдизмом. Еще один смеховой ракурс прочтения формулы «труд-уд» обусловлен научными идеями конца 50-х, начала 60-х годов, которыми был увлечен Кондратов, а именно внедрением в отечественную лингвистику методов теории информации, разработанных Клодом Шенноном для дешифровки секретных систем связи и получивших дальнейшее развитие в работах Колмогорова и его учеников применительно к русским текстам. С весны 1961 года Кондратов работал в группе Колмогорова по статистическому анализу стиха, на кафедре теории вероятности математического факультета МГУ. Прием распознавания текста, предложенный Шенноном в экспериментальном исследовании по угадыванию последовательности букв заданного текста и связанное с этим понятием энтропия. Напомню, что энтропия по Шеннону – статистический параметр, который измеряет в известном смысле среднее количество информации, приходящейся на одну букву языкового текста. Так вот, Кондратов использует эти понятия при анализе типов русской рифмы. Это его работа 1963 года. И ритмических моделей текстов разных функциональных стилей, тоже 1963 года. Популярное изложение теории Колмогорова дается Кондратовым в книге «Математика и поэзия. Раздел «Цена одной буквы». Сколько информации содержится в одной букве поэтической речи? Зная это, легко можно вычислить и количество информации, содержащейся в стихотворении, поэме. Ведь эта информация равна сумме информации букв, соответствующих, составляющих данное произведение. В аспекте вопросов теории информации задача об уде и труде подразумевает определение объема информации, отличающей труд от уд, перефразируя детскую игру, что общего в словах X и Y, чем уд отличается от труда. Опыты Кондратова в этимологии могли быть вдохновлены тем резонансом, который был вызван завершением публикации этимологического словаря русского языка Фасмара. Первое немецкое издание 50-58 года. Том, выпуск, в котором была включена слова «уд», это 21 выпуск, 56 год, а также последующим обсуждением. Среди публикаций на эту тему в связи с рассматриваемым сюжетом стоит упомянуть серию статей Романа Якобсона, содержащих дополнение к словарю в журнале World и International Journal of Slavistic Linguistics and Poetics. Здесь также было дано про слово «уд». Что касается мнения Якобсона, то он это значение выводил так. «Уд» — от «удить», «зреть», «набухать». С этим же связано слово «вымя». Кондратов также интересовался статьями Топорова о некоторых теоретических основаниях этимологического анализа, опубликованных в журналах «Вопросы языкознания» в 60-м году, в которой предполагалось использовать в этимологии приемы структурной лингвистики. В числе близких Кондратову смелых идей, звучавших в статье, было сопоставление хода этимологического анализа с моделью игры в терминах математических теорий игр. Цитирую, «решение этимологических задач во многом напоминает игру с ненулевой суммой, в которой решение выбирается одним лицом, этимологом». А также суждение о важности для исследования этимологии данных не только сравнительного языкознания, но и народной этимологии, а также кода поэтической речи. Кондратов вступил в переписку с Романом Якобсоном, сохранилось их письма с 60-го по начало 80-х годов. Возможно, гипотеза Якобсона, являвшегося для Кондратова безусловным научным авторитетом, прозвучала вызовом, по крайней мере, Кондратов вступил в этимологическую игру, отзывы которые слышны и в текстах, казалось бы, далеких от удологии. Так, в книге о букве, научно-популярном обзоре истории древней письменности и ее расшифровки, особенность ассиро-вавилонской письменности демонстрируется примером, начинающимся со слога «уд». Цитирую, «выяснилось, что знаки могут иметь не только слоговое и словесное чтение, но и несколько слоговых и несколько словесных». И приводит пример клинописного знака, слоги которого можно читать «уд», 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 «пар» и так далее, 19 разных типов. Возможно, занятие Кондратова дешифровкой древней письменности тоже имеет отношение к рождению удологии. Если мы посмотрим на примеры, которые вспоминают Лосев, Гламшток и другие свидетели, мы увидим, что это все модель прономастического сближения изолированных слов. Труд, трудочка, дудочка. Существенно, что слова запомнились мемуаристам списком и вне какого-либо контекста. Главным здесь является расчленение слов, выделение в них общего элемента, и что характерно для направления научных работ Кондратова середины 50-х, середины 60-х годов, нацеленных на исследование абстрактных понятий языка, изучение ритмики, типов рифм Маяковского, и также овладение им дистрибутивным методом анализа письменности при дешифровке протоиндийских языков. Нельзя исключить, что Кондратов пробовал применить метод, цитирую, «выделения повторяющихся сочетаний знаков полиграмм к русскому языку по аналогии с дешифровкой древних текстов». Ну и заканчивая, скажу, что труд «Ут», объединенные рифмы, даны Кондратовым в стихотворении «Принципы честности» из «Бестиариев». Приведу пример. «Попарны руки, локти, плечи, испарен ягодичный труд. Непарный сердце, рот да печень, нос, копчик, сердце, лоб и ут». Этот текст интересен тем, что в нем содержится своеобразный шутливый ответ лингвисту и переводчику Владимиру Эммануиловичу Орлу, не согласному с концепцией Якобсона и предложившему включить славянский «ут» в лексико-семантическую группу славянских языков на «д», служащих для описания сторон человеческого тела и основанную на парном противопоставлении перед, зад, вверх, вниз, внутреннее, внешнее. По этой системе координат «ут» и «сердце» обозначают центр и противопоставлены по принципу внутреннее, внешнее. Теперь встает вопрос все-таки о влиянии. Было ли какое-то влияние на Кондратова Абериутов или нет? Сам Кондратов называл Абериутов в числе своих предшественников и учителей в драматургии. Но в то же время нельзя не учитывать, что цикл «Ау Абериу» стихьесы, им посвященный, относится только ко второй половине 60-х годов и является, по всей видимости, поэтической рефлексией на первой публикации Хармса и Веденского. Отсылок к публикациям Бахтерева в нем не содержится. Но, однако, нельзя отрицать возможности обратного влияния Кондратова на Бахтерева. Поэтическая установка на исчисление вероятностных моделей текста, прием вариативности отдельных элементов появляются у Бахтерева именно в позднем творчестве. Однако данных для такого утверждения пока недостаточно. По всей видимости, Абериут Бахтерев и младший авангардист Кондратов пришли к этой игровой формуле каждый самостоятельно.
Спасибо. Дети, желающие. Прошу.
Да, спасибо большое, огромное за интереснейший доклад. У меня два коротких замечания. Вопрос, а вы будете как-то публиковать ваши исследования?
Оно опубликовано.
А где оно опубликовано? Возможно, я вас потом прошу тогда.
Да, я прошу.
Да, спасибо. Вот, два коротких замечания. Я хотел предложить два дополнительных контекста к игре Кондратова, которую вы... о которой вы тщательно рассказали. Первый – это низовой обсценный словообразовательный феномен, лингвистами называемый хуизацией, прошу прощения, который недавно был очень нехорошо фундаментально изучен Александром Пиперски, у которого, собственно, кстати, упоминается в художественной литературе у Солженицына «В одном дне» Ивана Денисовича, правда, в форме маслица «фуяслица». То есть, когда тебе отказывают в грубой форме, представляя, то есть, меняя первые буквы слова на обсценный корень. То есть, соответственно, это, мне кажется, это игра, которая, то есть, это форма образования, как бы, грубая и нецензурная, которая, ну, вообще звучала на улицах, мне кажется, где, то есть, никто точно не может сказать, с каких годов, ну,
до сих пор, это просто...
Я просто имею в виду, что это тоже мог быть один из контекстов появления такого рода игры, а второй просто к такого рода литературным и языковым играм, кажется, у Пригова в «Живите в Москве» романе, то есть он издевается над Ахматовой, в том числе приписывая ей любовь к игре «В штанах без штанов», когда в каждой строчке стихотворения последовательно представляет, что наш дядя самых честных правил в штанах, когда они в шутку за него без штанов, он уважать себя заставил в штанах и так далее. Кажется, это была тоже довольно распространенная игра. В всяком случае, Рубинштейн говорил, что они с Перигловым несколько дней на нее потратили в какой-то момент, но и она была довольно распространена в принципе, насколько я понимаю. То есть, мне кажется, в принципе это, то есть, в принципе, помимо лингвистического контекста, лингвистическое изыскание Кондратова, такое вот просто распространение, с одной стороны, обсценных словообразований, с другой стороны, языковых игр, тоже может быть контекстом к...
Ну, спасибо большое, да, конечно. Я не стану говорить о других контекстах, потому что мне кажется, что тут важно, конечно, сами действия смеховые филологической школы, которые начались с 52 года. Собственно, с мая 52 года фиксируются еще до хэппенинга на филфаке, которые заключались в том, что подменялись лозунги на демонстрациях, майской и ноябрьской демонстрации. Практиковали это и старшие представители филологической школы, а именно Красильников, Михайлов, Эдуард Кондратов. А в 54 году, после возвращения уже в университет отчисленных Красильникова и Михайлова, присоединились и младшие представители филологической школы. Когда проходила демонстрация по Дворцовой площади, приближаясь к, собственно, трибуне, и начинали выкрикивать лозунги «Да здравствуют!» там, и произносились имена лидеров, представители филологической школы называли имена либо своих друзей, либо себя. Например, «Да здравствует Кумзерский!» — это был хозяин квартиры, где они снимали. Или «Да здравствует будущий лауреат Сталинской премии Эдуард Кондратов!» И меняли лозунги «Долой» и «Да здравствует». Правда, вот такой подмене...
«Кровавая клика» и «Бернадетта».
Да.
Но, правда... были лозунги другого типа, вот только на СССР в советском канале.
Это... Нет, дело в том, что то, что, Дима, ты говоришь, это 56-й год, когда арестовали, собственно, Красильникова на ноябрьской демонстрации, но в самом протоколе, который я читала, непосредственно судебный протокол и дело, там такой реплики нет. Это уже
додумки.
Много додумок было, да, такого нет. Но вот подмена, она была, и тут интересно было то, чтобы эффект какой. Не чтобы произвести эффект, а чтобы никто не заметил. Эффект должен был быть противоположный, как бы снятие вот этого противопоставления в лозунге. И особо интересно тут примеры, которые приводит Крыденков, и они есть и у Лосева тоже. Например, футбольный матч, когда присутствовали на футбольном матче и одинаково приветствовали голы в ворота разных команд. Да? Одинаковая реакция была. Или 56-й год, это был май, когда на 1 мая от Олега Целкова, выходя вся эта группа, вынесла только что написанный автопортрет Олега Целкова, он назывался «Автопортрет в нижнем белье». Это представлял собой портрет в таком стиле художника Куприна. К сожалению, я не взяла тут пример, у меня есть репродукция, потом вам покажу, где надето нижнее белье такого лилового цвета, потому что тогда было мужское нижнее белье лилового цвета. И задача, портрет был большой, задача была пронести его навстречу колонне, которая возвращалась с Дворцовой площади с таким серьезным видом, чтобы никто не заметил этой подмены. Но поскольку здесь у нас, мы видим в нашем примере, наоборот, что эта подмена явна, и обыгрывается именно подмена, это уже несколько иной пример, я бы сказала, структурно. Но, безусловно, имеет отношение вот к этим действиям на демонстрациях, поскольку тут майский лозунг подменяется.
Спасибо.
У меня маленький вопрос касательно, так сказать, происхождения этих лозунгов. Реально, то есть не то, чем занимался, откуда вообще эти лозунги с словом «труд» возникли. То есть как это связано, может быть, с лефовской какой-то практикой. Вообще, кто придумал про труд носить?
Из неизучили? Советская.
Да.
Сейчас я не готова.
Вообще, это было бы интересно выяснить, потому что ведь это же тоже практика ну, не на пустом месте делали. Да что ты взяли из Маяковского, да, так ведь было.
Нет, ну оформление ритуала, кстати, да. Тут и Радлов действовал, и Петровский.
Да, там... я знаю.
Нет, вот это особенно это было в 27-м году, разработка праздничного ритуала, это 27-й год. Она постепенно вырабатывалась, но 27-й самое интересное. Это есть специальный выпуск Института истории искусств с статистическими выкладками, со статьями.
То есть можно, можно выявить, да, это Третьяковские все эти
это именно тексты, режиссеры, которые... режиссеры выступали.
Нет, а как за это интересно, были ли кто-то известен из поэтов, кто принимал участие в разработке текстовой части этих ритуалов?
В основном все-таки это режиссеры были. Ясно. Вот Адриан Петровский, художники и режиссеры. Да.
Я думала, один 19-23 оформляя Дворцовую площадь, он тоже написал.
А что касается ритуала, да, что касается ритуала, это, конечно, Вересаев, у которого статьи более раннего характера, но он был разработчиком похоронного ритуала советского. Это да.
Просто да. Интересно, просто кто он запустил в труде, в составе труда, кто запустил этот горе изначально на
трибуне. С трудом это вообще отдельная история, потому что тут был и, с одной стороны, такой религиозный аспект в начале 20-х годов, когда пытались соединить, особенно это были в те годы, когда совпадала Пасха и 1 мая. Было несколько лет, там, кстати, 27-й год, по-моему, тоже был, когда совпадала Пасха и 1 мая, и это требовало определенного объяснения, интерпретации, в том числе в религиозных кружках, которые были в то время еще в Петрограде. И Сергей Георгиевич тут знает про эти круги. У Мейера, у Ксении Половцевой. Да, соединение. То, что требовало осмысления, как отнестись к этому празднику 1 мая. Либо нужно принять его, но, соответственно, его нужно интерпретировать, или нет. Там была своя дискуссия, это отдельный вопрос.
Юрий Мельницкий, Вересаев, это что, писатель Вересаев?
Да, да, да. У него есть статьи, которые начинаются с воспоминания о похорон Лесгофта, которые его потрясли. Когда Лесгофт, насколько я помню, он вдалеке от родины ушел из жизни. Вересаев показал, что присутствовал на этих похоронах, и его поразило, что никто не знает, ни что делать, и нет ритуала и так далее. И вот он стал на эту тему размышлять, и целая серия статей у него была по поводу нового ритуала. Какая музыка должна звучать, что взять из практики символистов и так далее.
А ритуал советской свадьбы это?
Ну, это сюда же.
Оттуда же?
Да.
Пожалуйста, один вопрос.
Вопрос по этому поводу Сергея Третьякова, газета «Наш Устав». Он именно пишет, что как раз родина вот этой всей семантики и демонстрации как раз газеты явилась. А это было такое массовым медиумом, когда на нем, то есть там не было, может быть, каких-то определенных авторов. Потому что вот эти агитстрофы, вот эти огромные растяжки на домах и проносимые, они все вот из газет как бы перекочевывали демонстрацию. Ну, это он так пишет в статье 27-го года газеты «Наш Устав». И то, что очень много этих литр, именно уже больше двух третей демонстрации, именно за счет повальной грамотности, да, этой программы больше текста стало. Если раньше карнавал такой объекты, то вот в 27-м уже абсолютно такой обсессия текста повсюду. Он,
ну, это отдельный вопрос, просто дело в том, что уже к первому празднованию Октябрьской революции уже был предложен ритуал, уже в 18-м году. Но это было связано именно с режиссерским таким подходом. Действо о бирже, разыгрывание уже, взятие зимнего, это уже было в 18-м году.
Я имею в виду семантическая демонстрация, вот эти надписи, это газетная вся...
Тут еще важен тот подтекст, что когда существует текст, он может быть залитован, потому что вы уже говорили. То есть тогда это все попадает в цензурное пространство. Рисунком труднее.
Но дело в том, что тут большая литература есть на эту тему.
Да, конечно, конечно. Просто
чтобы по верхам получится...
Чисто конкретный вопрос, кто принес на нашей площади этот ут. Слово труд. Мне кажется, что это тоже интересно. Это провокация. Спасибо. Вот.